Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня у нас народный психолог в студии Елена Соловьева. Ну, жара, 30 градусов, Лен, мозг кипит, вот путается. Лен, здравствуйте.
Здравствуйте. Но в адвокатской деятельности, Макс, психологии-то очень много.
Конечно. Но поэтому мы сегодня немножечко другую тему возьмем. А сегодня же день еще адвокатуры российской. Вот еще. Вот и хорошая была тема поговорить про адвокатов.
Когда мне было так, знаете, лет 14-15, я мечтала стать женщиной-адвокатом.
Mm-hmm.
Тогда шел по кино какое-то навеяло. По второму каналу сериал «Санта-Барбара», и там была одна точно адвокатесса. Я не помню, как ее уже звали, но, в общем, она мне дико нравилась.
Понятно. Но мы сегодня хотим поговорить, друзья, о психологии внешности. Как внешность, вернее, как с помощью внешности мы можем считывать, правильно?
Считывать
о человеке информацию, как мы преподносим свою внешность, какие посылы тем самым хотим донести до тех, кто нас окружает. Что еще? Какие повороты мы затронем
вообще
в обсуждении?
Вообще наша внешность – это система знаков, которую мы считываем. То есть, когда у нас был когда-то эфир про знакомство, я всегда говорила, что вот мы разделяем на партнера, на наш партнер, не наш партнер, буквально там за несколько секунд, иногда за доли секунд, как только мы его видим. И как мы это делаем, но ясно, не при логических каких-то наших изысканиях и рассуждениях. Мы это делаем, взглянув просто на его внешность. Внешность, она, конечно, очень многое нам говорит, и нашему бессознательному. И именно красивые люди, конечно же, им живется легче. Угу. Но именно у красивых людей всегда больше всего вопросов к своей внешности. Это как-то я так по практике говорю.
У красивых?
Да, ну если вы возьмете девочек, у которых расстройство пищевого поведения, например, в сторону анорексии, какой-нибудь дисморфофобии, вот я сегодня хотела бы тоже затронуть этот вопрос. Дисморфофобия, это анорексия, все знают, да, это тогда, когда худеет до состояния смерти просто фактически. А дисморфофобия – это ненависть или нелюбовь к внешности или к каким-то частям своего тела. И вот, как правило, это наблюдается у женщин красивых, у девочек красивых.
Лен, наше всегдашнее голосование проведем.
Давайте.
Как вопрос зададим? Довольны ли вы своим
внешностью? Я люблю говорить слово «тело», но многие не понимают, что тело, оно как бы определяет нашу внешность вообще. Но можно писать «довольны ли вы своей внешностью?», потому что внешность – это и тело, и лицо, и кожа, и зубы, и даже бодидинамика. Вот это все – это наша внешность.
Общий такой, да, микс. Да, довольны ли вы, друзья, своим телом, внешностью, все, что вы носите с собой? 134-21-35, мимикой там и так далее. 134-21-35, да, довольны. 134-21-36, ну так, 50 на 50. Сегодня проснулась и стою и думаю, о, ну хорошая сегодня у меня фигурка, хорошая. А завтра проснулась и такая, ну помятенькая какая-то, помятенькая личика-то. 134-21-36, и нет, не довольны, 134-21-37. Код города 495. Пожалуйста, выскажите свое мнение. Интересно будет в конце подвести итоги. Ну и наш смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Лен, о чем можно судить по внешности? И вообще, как психологи диагностируют состояние человека по внешности? Ведь есть же такая практика.
Да, есть даже целое направление, называется габитарная теория. Габитарная. Габитус – это внешность, угу, в переводе с латинского.
Так.
Соответственно, то есть мы, когда учимся на базовом курсе по клинической психологии, нас обучают как раз этой теории. Там, значит, один из прародителей этой теории, его фамилия Шелдон, а второе я забыла, к сожалению. Но кто там увлекается, если, например, там какой-нибудь физиогномикой или профайлингом, они найдут это в интернете легко. Я забыла фамилию второго основателя этой теории, и они изучали, они обе были медики по образованию, и они изучали своих пациентов, своих клиентов, когда они работали психотерапевтами, на связь определенных психических процессов, личностных характеристик с тем, какое тело. И они создали классификацию мужских тел, боди, да, ну, телосложение, типов сложения, и женских типов сложения. Причем мужских получилось 4 основных, и основных 4 направления психических характеристик, угу, а у женских 8. Да, то есть у женщин гораздо все там сложнее. Ну, мы, женщины, в принципе, немножко сложнее устроены.
Считывать сложнее женщину, чем мужчину.
Психологу внешне не сложнее. Если вот эта габитарная теория изучалась и как-то практиковалась, не сложнее. И обращаю ваше внимание, что это не имеет, вот это конкретно психологическое направление имеет мало общего с физиогномикой, потому что это сейчас очень модно, особенно после определенных сериалов, знаете, где там, значит, есть какой-нибудь специалист по физиогномике, который может сразу там, например, по определенным чертам лица определить, маньяк, не маньяк, убивал, не убивал и так далее. И прародителем физиогномики считается Аристотель, что он написал, значит, труд. Потом, правда, спорили, он ли этот труд написал, и он там сравнивал лица людей с лицами животных, ну, с мордочками животных. И там, вы знаете, очень примитивное было у него сравнение, поэтому я не особо доверяю именно вот этому труду и физиогномике, которая именно на этом труде базируется, что там, если у человека ястребиный нос, то, значит, он обязательно похож на ястреба, он такой вот, значит, хищник какой-то, целеустремленный. Если мужчина похож на льва, вот по психотипу, ой, по строению лица, то он, значит, честный, отважный. А если женщина похожа на рысь, то она хитрая, злая. То есть у него там очень простые, ну, там, если у вас есть живот, то вы ленивый, а если вы, значит, там стройный, подтянутый, то его очень любите работать. Вот у него очень простая такая логика. И по большому счету, вот эта габитарная теория, она к физиогномике мало имеет отношения. Именно к чертам лица.
Понятно.
Единственное, что я скажу сразу, я надеюсь, мы об этом поговорим, это то, что наше внутреннее состояние на лице всегда пропечатывается. У нас это называется маска характера.
Так, каким образом?
Характера. Ну, потому и что
можно ли это скрыть?
Основной эмоциональный фон можно, если осознанно работать со своим эмоциональным фоном. Основной эмоциональный фон, который испытывает человек, он как бы проявляется на лице, знаете, как через вот как пятно через бумагу.
Ну, сейчас вот у меня то какое есть, эмоциональное состояние?
Вот если, например, человек, смотрите, если человек очень любит быть всем недовольным и гневаться, вот так. Есть такие люди. Обратите внимание, что у них уголки губ всегда будут вот так стремиться вниз.
Угу.
То есть это потому, что когда мы гневаемся, мы всегда напрягаем нижнюю челюсть, и это обязательно отразится в итоге на внешнем состоянии лица. Если человек все время находится в состоянии жертвы, люди любят поныть, люди любят жертвенную позицию, то и выражение лица всегда будет, знаете, такое, как у сиротки Хаси. То есть немножечко такое все время, вот смотришь на него, и оно все время немножечко какое-то жалостливое такое. Если человек работает в силовых структурах или он военный, как бы он ни пытался скрыть, его взгляд всегда будет очень четко направлен вам в переносицу и из-под лобья. Вот чтобы он будет веселиться, он будет разговаривать, он будет пытаться как-то, обратите внимание, он всегда будет смотреть очень четко, как будто бы сквозь вас. То есть это такая вот деформация личностная и черт характера. И когда мы говорим о габитарной теории, вот там среди типов сложения мужских выделяют основных 4 типа. Я их сейчас озвучу. Первое – это атлетический тип. Очень важно, да, то есть атлетический тип это средний и чуть выше среднего рост, и это то, что мы видим очень часто в спортзалах. То есть это такой классический широкие плечи, узкий торс, мощные ноги, и вот такой вот атлет. Каким образом, о чем говорил Шелдон, каким образом именно такой типаж строения тела, как это коррелируется с нашей психикой, что такие люди, они очень любят систему, очень любят порядок, очень любят применять силу по отношению к преодолению ситуаций, и чуть-чуть ригидны.
Угу.
Ригидные, это значит, у них есть, как правило, два мнения, их и неправильное. Ну, то есть они очень не любят быть
гибкими. Это еще раз какой внешний?
Это вот этот атлет.
А, атлет.
Вот атлеты очень хорошо, когда делают карьеру, обратите внимание, они прекрасно встраиваются в военные структуры, в силовые структуры, МЧС, спортсмены. Именно вот с такой вот внешностью. Потому что у них выправка, они очень хорошо вообще в этих профессиях себя ощущают. Вот по их психотипу это так. Опять же, когда я сейчас буду говорить, это некая средняя температуры по больнице. Да, я знаю, что существует следующий тип, это противоположность атлету, это астеник. Астеник – это высокий худощавый мужчина.
Угу.
Или маленького роста, но худощавый. И астеники тоже делают военную карьеру. У меня есть такие знакомые, которые, они вот прям по типажу худой, тоненький, ручки, ножки длинные, но он находится в военных структурах. Нет хороших и плохих типажей внешности и хороших и плохих телосложений. Есть просто особенности. И если мы об этих особенностях знаем, нам проще управляться прежде всего с собой, ну и взаимодействовать со своими близкими. Вот противоположность атлету – это астеник.
Понятно.
Астеник есть двух типов. Первый астеник – это тот, который умеет владеть своим телом. Это такой, знаете, классический мужчина-йог. или классический мужчина, который любит что-то такое из легкой атлетики. То есть он худой, у него нет вообще мышечной массы, ему очень тяжело наращивать мышечную массу, в отличие от атлета, который чуть-чуть качнулся, раз уже такой кругленький весь. Угу. Знаете, да, в спортзалах одни практически не прикладывают усилий для того, чтобы быть рельефными, а другие вот качаются, но они мышечную массу накачать не могут. Да. Но при этом астеники бывают часто гораздо более выносливы, Макс, внимание, астеники гораздо более выносливы, чем атлеты бывают. И гораздо более сильные. Бойцы...
Ну, с такой горой мышц, конечно, да. Побегать там.
Когда бойцы выходят на ринг, очень часто, знаете, вот какой-нибудь бойцы ММА, очень часто какой-нибудь маленький, жилистый такой боец, он побеждает абсолютно всех. Да. Потому что у них нет мышечной массы, у них жилистость, а жилы, они очень выносливые. Но такие люди, которые склонны к астении, вот постоянной худощавости. Если женщины склонны к астении, мы им очень завидуем, она может все что угодно есть и никогда не толстеть.
Кто?
Мы женщины. Мы женщины, которые склонны к полноте.
Мне кажется, вы к этому виду и относитесь. Какая полнота, Лена?
Ох, поверь.
Это мне дается
с большими усилиями.
Вот я считаю, если честно, вот это вот... Нет, это прекрасно, что по внешнему виду психолог может установить проблемы человека. Но, на мой взгляд, это все идет изнутри, из головы. Вот как человек себя ощущает, как себя человек ведет, так вот он и живет. Будет он астеником или будет он бодибилдером, но если у него в голове свои тараканы, которые он унять не может, он так и будет всю жизнь печальным, неудачником и так далее. Все нужно себя настраивать.
Вот у нас
вот
все,
это настройство,
у нас все
самое
очень,
важное.
Очень связано, и на
это
самом
моя
деле
точка зрения, не
в психосоматическом
кому.
Подходе, психологи, которые работают в психосоматическом подходе, они знают, что когда работаешь с психикой, меняется тело и внешность человека, но бывают такие проблемы в психике, что стоят очень сильные блоки и зажимы. Если были какие-то серьезные травматизации или какие-то тяжелые прожитые события, очень часто психолог через вербалику, через просто разговор, да, через разговорную терапию, не может обойти эти барьеры. И тогда психолог начинает работать с телом, через телесное. Если начинает меняться тело, меняется и психика. Вот так у нас все взаимосвязано. Можно от психики к телу, можно от тела к психике. И получается, что, смотрите, когда человек, когда мы говорим про астению, да, то есть мы можем поддерживать нашу астению, то есть стройность, другими словами, худощавость, при помощи усилий. Вот это, в частности, мой случай. И моя психика, она будет подстраиваться под то состояние, которое я поддерживаю. Но, однако же, в базе у меня ровно то состояние, которое я получила био-психосоциокультурным путем. То есть и при помощи генетики, и при помощи своей семьи, и при помощи вот этой внутрисемейной родовой системы телосложений, которая была у меня по маминой, по папиной линии. И так у всех.
Лен, но согласитесь, человек, вот есть хорошая фраза, я ее очень люблю, сама придумала, сама поверила. И вот она смотрит на себя в зеркало, или он считает, ой, какая я некрасивая, надо худеть, какая я несчастная, отсюда вот эта скованность, отсюда вся неуверенность в жизни, отсюда все мысли, что никому я такая не нужна, и человек начинает, вянуть, увядать, начинает прикладывать усилия, но ничего не получается, спортзале. Ну, как бы вот это вот все взаимосвязано между собою.
Да, и принимать внешность, принятие,
вот
очень
тяжело.
Сложно. Есть вопросы, которые нужно принять, а есть ли вопросы, которые, в общем-то, непонятно, зачем их нужно принимать. Я бы этого тоже хотела коснуться, потому что, ну, например, если женщину очень сильно беспокоит ее вес, и она не может никак его принять, как бы она ни пыталась. Ну и зачем его принимать, почему бы ей просто не заниматься этим весом? Вот здесь у меня, конечно,
большой вопрос. Или просто смириться и жить с этим весом,
если перестроиться. Ну не может. Вот она пытается смириться, а живет несчастливо при этом. Не может она смириться.
У меня была знакомая, она бывшая танцовщица, она в народном ансамбле танцевала. Всю молодость, там лет до 30, пока танцевала, была щупленькая такая, ну, как артистка балета, балерина. Как только бросила, родила ребенка, и все, бац, и под 100 килограммов. Она боролась, ходила, занималась в спортзале, плавала, бегала, велосипед, прочее. Ну да, ходила там, но от силы 5-7 килограммов, не больше. Ну никак, но вот у нее конституция вот так вот получилась, что какой-то, может, гормональная. Мы на эту тему мало разговаривали. И она просто-напросто говорит, ну что делать? Я взяла, поменяла гардероб, стала как драпировать себя, скрывать себя какие-то. Но мне... пришлось с этим смириться, и я стала понимать, что, ну да, такая я теперь и останусь.
А вот психолог, кстати, который работает с телесной терапией, мог бы ее предупредить, если бы у них был какой-то такой разговор о том, что, понимая ее тип сложения, понимая, что как только она оставит, чем она занималась, гимнастикой, балетом?
Танцами народными.
Что как только она оставит, то вот по ее типу сложения она будет в зоне риска к очень сильной прибавке в весе, да, и, возможно, она могла бы что-то с этим сделать.
Пишет Жанна, здравствуйте, я и 85 килограмма весила, и больше, сейчас 77, и в любом весе я с собой довольна, знаю, что я красавица в любом виде. Что скажете, это самоуверенность, это самоуговоры?
Почему нет? Многие женщины действительно приходят к такому состоянию, когда им нравится, и она уверена в себе, и получает удовольствие от себя в любой внешности. Это скорее исключение, сразу говорю. То есть если вы, вот я сейчас радоуслушательнице этой говорю, если вы действительно абсолютно искренне довольны собой, вы себе нравитесь и чувствуете себя счастливой в любом весе, это ваше большое достижение. Основной массе женщин, почему я говорю женщин, потому что мужчины действительно гораздо реже переживают за свой внешний вид. Потому что когда я работаю, а я специалист по расстройствам пищевого поведения, а это все очень тесно связано с телом, когда ко мне приходят, то есть там мужчин практически нет, это очень-очень маленький процент, который мужчины работают, они когда уже достигают невероятных размеров. Женщины, которые, в общем-то, бывают и в среднем весе, начинают очень сильно переживать и никак не могут справиться со своим отношением с телом.
Вы сказали, что внешность очень важна для женщин, для мужчин, ну, мужчин в меньшей степени, но важна для самого себя. А вот мне ваша внешность важна, я каким-то образом буду общаться там или не общаться с человеком определенного внешнего вида, может быть, определенной мимикой.
Смотрите, вы будете, у вас, во-первых, есть разные сферы общения. Вы будете общаться или не общаться, например, там в деловом формате, да? Вы будете ближе подпускать в свой ближний круг, ориентируясь на внешность тоже, да, и вы будете, например, образовывать какие-то отношения, я имею в виду сейчас мужеско-женские, тоже ориентируясь на внешность абсолютно точно. И база, которую вы будете черпать, она, конечно, будет находиться в вашем прошлом, в вашем детстве. То есть вы будете искать людей, которые очень похожи на людей, которых вы любили в детстве.
Все-таки это не миф. Нет. Человек для себя создает какой-то эталон, что ли, для него красоты и ищет по жизни ну, человека похожим на это. Да,
там очень часто можно просто посмотреть, если с мужчинами, например, я разговариваю, там и посмотреть на избранницу и открой фотографию своей мамы в молодости, то там практически очень часто одно лицо вообще. Одно лицо, одна щербинка, одна родинка где-нибудь очень похожа. Очень часто это, допустим, маленький рост, если мама была маленькая, рост, или высокий рост, если мама была высокая. Очень схожи темпераменты. То есть если мама была спокойная, то и женщину пытается найти спокойную. Если мама была очень экспрессивная, то и женщину он может себе найти такую же. Да, этот человек будет отличаться, но по каким-то признакам он все равно будет напоминать.
Лен, мы не закончили с типами мужскими. Вот у нас телосложение, значит, качок, атлет. Астеник, еще два.
Пикник, пикнетический тип. Пикник – это склонные к полноте. Склонные к полноте мужчины и женщины, то есть они могут быть стройными, они будут прикладывать к этому гораздо больше усилий. Почему важны вообще типы сложения? Потому что когда ко мне приходит женщина и говорит, я хочу быть стройной, я говорю, хорошо, а покажите, как вы хотите выглядеть, покажите мне какую-нибудь картинку. Она вырезает фотографию какой-нибудь модели астенического типа, называется у нас женский тип фигуры, И-образная фигура, И английская, палочка с ручкой. То есть вот такая тростиночка, понимаете, вот такая тростиночка. А я вижу, что передо мной сидит женщина, ну, конкретная латина. Узкий верх, допустим, крупный,
тяжелый
низ, и я понимаю, что вот эта цель, вы к ней никогда не придете. Я разворачиваю, говорю, так, нет, это неудачный пример, потому что я знаю, что бы мы с вами ни сделали, сколько бы мы с вами ни работали, вот такой вы не будете никогда, и вы никогда не будете собой довольны. Поэтому вы сейчас пойдите и вырежете, пожалуйста, какой-нибудь там Дженнифер Лопес, да, или вырежете какой-нибудь Ким Кардашьян.
Контрабас.
И принесите, да, и принесите, и смотрите, вот сюда мы можем прийти из того, где вы находитесь. Мы не сможем сделать, я не смогу, как бы вы ни хотели, изменить тип сложения. И поэтому пикнетические типы – это все типы, которые так или иначе склонны к полноте.
И получается, и у мужчин, и у женщин одинаковые.
Пикнетический тип, да. То есть вот им очень сложно держать форму. То есть им гораздо сложнее удерживать стройность, чем людям астенического типа и атлетического типа. Поэтому когда некоторые приходят и говорят, вот вы знаете, я в спортзале так пашу, и я постоянно слежу за питанием, и я вообще лишнего там особо себе ничего не позволяю, а вон, моя подруга подруга вообще ест, что хочет, вообще спортом не
метаболизм
занимается.
Метаболизм хороший, еще
вот,
один ответ.
Совершенно верно. И вот смотрите, как связан метаболизм. Вот у астеников, у них разогнан метаболизм. И, соответственно, высокий метаболизм очень сильно сказывается на бодидинамике и на скорости реакции. Люди астенического типа никогда практически не бывают особо вялыми. Они достаточно вот такие вот склонные к астероидному, такому очень активному, подвижному типу. У них это сказывается в речи, у них это сказывается в движениях, у них это сказывается в реакции. Спортсмены, они другие. Спортсмены, они любят сделать, подумать, они могут ждать. Атлеты. Атлеты могут ждать. А вот такие пикники. Пикники, по, опять же, теории Шелдона, по вот этой габитарной теории. Пикники, они добрее. Они добрее астеников и они добрее атлетов. Пикники, они, так как они склонны к полноте, они очень-очень ценят вообще все вкусовое, все вкусы. Они все очень часто познают, как правило, пикники получаются из детей, которые познают методом оральным.
Орально, понятно.
И
да.
Они до сих пор они вырастают, и они, вот, допустим, им, чтобы успокоиться, им надо вкусно покушать. Для того, чтобы, например, было там у них хорошее настроение, им нужно пойти туда, где есть какая-то еда или что-то вкусненькое попить. То есть у них
но
это
я,
связано.
Получается, по этому типажу я на пикника похож, потому склонна. Что я склонен к полноте, да. И это было всегда. Я даже когда попал в балет, мне сказали, вот. Ребенок склонен к данные есть, талант есть, но к полноте будет всю жизнь не есть там то-то, то-то, то-то и то-то.
Да, вот и это когда это принимаешь
но я не,
за норму.
При этом я не люблю вот это вот смаковать и гурманствовать.
А вот
я
когда
ем совершенно спокойно к пище отношусь.
А вот когда вы когда мы ведем эфиры, и когда вы рассказываете что-то о еде, я часто замечаю, что вы этому уделяете достаточно такое пристальное внимание, когда вы рассказываете.
Ну, говорить можно, да, но вот чтобы есть. Вот какие-то прям, я совершенно не шибко прихотлив там в еде. Ну, могу там погурманствовать, но, так сказать, чтобы вот мне нужно, чтобы успокоиться, поесть. Нет, мне, может быть, больше, чтобы успокоиться, надо как-то подышать, я не знаю, отвлечься, там, посмотреть что-то. Визуально аудиально, вот, чтобы меня отвлекло. А еда, она меня не успокаивает.
В большинстве случаев людей, склонных к полноте, все-таки еда очень сильно успокаивает. И они очень любят вкусы из детства. Они очень любят вкусы, которые связаны с их людьми, которых они любили, с мамами, с бабушками. Вот мама-бабушка там что-то вкусненькое пекла, или мама-бабушка что-то вкусненькое делала, и они это запоминают, и на всю жизнь у них это любимый вкус, они не могут от него отказаться, например.
Четвертый тип.
Называется диспластический тип. И диспластический тип – это когда есть внешние особенности, например, одна нога чуть короче другой, или отсутствие какого-нибудь пальца на руке, на ноге, или когда, например, один глаз, там, знаете, больше другого. То есть вот ярко выраженное такое что-то во внешности, чего нет у других.
Это как-то называется, специальный термин есть, я забыл, но хорошо, понятно.
И вот этот диспластический тип, он очень тоже сильно сказывается, то есть люди, у которых есть нарушение какое-то в теле, они, естественно, включают компенсаторные механизмы. Компенсаторным механизмом может стать, что люди, у которых есть, допустим, очень часто одна нога короче другой. Ну, то есть, ну, фактически да. Никак это не сказывается особо на жизнедеятельности человека, но это видно, это заметно. И они очень сильно компенсируют часто своими научными достижениями, какими-то интеллектуальными способностями, да, то есть какими-то вопросами, связанными с музыкой, с культурой. То есть они пытаются вот таким вот образом компенсировать вот этот недостаток.
А по психотипу кому сложнее жить? Психологически именно, из этих четырех.
Вы знаете, нет, нельзя ответить на вопрос. Можно сделать так, вот зная свой тип сложения, да, можно сделать так, чтобы жить лучше было, проще, да, и перестать переживать за то, что переживать бесполезно.
Ну вот, как пишет МБ, Лена, спасибо большое, я теперь не жиробас, а пикник.
Да, пикнетический тип, никакой не жиробас.
Теперь да. А Марина все-таки утверждает, что я люблю вкусно поесть. Нет, Марин, ну я соглашусь, все любят вкусно поесть. Я, конечно, не буду там есть какую-то ерунду, но так, чтобы зацикливаться на еде, нет, у меня этого нет. У нас идет голосование, вы довольны своей внешностью, так же было, да, Лен? 134-21-35. Да. Вы сегодня довольны, завтра нет, 50-50. 134-21-36. И нет, вы недовольны своей внешностью вообще. 134-21-37. Код города 495. Голосуйте. Но Елена Соловьёва сегодня наш народный психолог. После новостей продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день.
Здравствуйте.
Мы говорим о том, как психология влияет на нашу внешность и наоборот, внешность на психологию. Мы уже выяснили, что красивым жить окажется труднее, вот, им сложнее адаптироваться в этой жизни. А почему тогда говорят, что красивые, вот они более самоуверенные, наглые, что ли? Они от жизни хватают все. Лен.
Это так, я сейчас скажу, а, не по-психологически, это так некрасивые люди считают. Потому что на самом деле...
Некрасивые?
Нет, им кажется, что красивые, они наглые, самоуверенные. Опять же, смотрите, наглость и самоуверенность легко может быть защитной реакцией, это раз. А во-вторых, но понимаете, когда красивый человек, вот он на самом деле с детства, бывает, знаете, такие с детства красивые девочки, с детства красивые мальчики.
Куклята,
и,
да.
И вот они с детства приучаются к тому, что их внешность решает. Вот они всем нравятся, потому что так... происходит природный отбор. Понимаете, красивый человек, он как бы является идеальным кандидатом для того, чтобы родилось здоровое, красивое потомство. Понимаете, красота и здоровье, они очень часто тесно связаны, и получается, что мы, когда видим красивого человека, то наше бессознательное считывает его как вот, ну, идеального кандидата, то есть вот он классный, он по всем параметрам нам нравится. И, соответственно, природа так делает свой выбор. Но мы сейчас не об этом говорим. Красивые люди изначально, либо они привыкают к тому, что все дается легче, а потом они приходят во взрослую жизнь, да. А там уже далеко не так работает, да, и у них случается такой разрыв шаблона. Либо к красивым людям предъявляют огромное количество претензий. Либо очень часто еще так воспитывают красивых детей для того, чтобы их уберечь. Им внушают, что внешность не важна, и ты на самом деле некрасивый. Не обращай на себя внимания, не смотри на себя. С девочками так часто, для того, чтобы их уберечь, чтобы много внимания мальчиков к ним не было.
У меня вот бабушка говорила все время, вот красивым легче живется, а ты, Максим, ты некрасивый, поэтому тебе будет сложнее, готовься к этому. Но это у меня бабушка такая, она постоянно меня булила.
В том случае, если человек может управлять своей красотой, то да, легче ему действительно будет житься. Но очень часто красивый человек вообще не понимает... Как с этим быть вообще? Вот он получает огромное количество внимания. А внимание, как вы знаете, бывает, например, зависть, это же
конечно,
тоже форма внимания, да? И месть, это тоже форма внимания. Поэтому, по большому счету, очень часто красивым и сложнее жить. Я бы вообще, честно говоря, во взрослом мире человек, который просто может знать свои особенности внешности и может ими управлять, добивается гораздо больших результатов. Вот понимаете, если мы возьмем женщину красивую и некрасивую, но женщина, допустим, которая некрасивая, умеет при помощи одежды, при помощи каблуков, при помощи там имиджа какого-то, да,
макияжа,
исправлять определенные недостатки, но при этом у нее еще компенсаторно развивается высокий интеллект. Почему существует такой стереотип, что красивая женщина, она глупая?
Ну да.
Да, стереотипы, они ведь все равно на чем-то базируются.
Сегодня, кстати, день блондинок.
И получается, кстати говоря, вот я когда ехала сюда в студию, вы сказали, что блондины, они активнее реагируют на погодные изменения. Это действительно так. Это так, и психологи это все знают. Почему? Потому что изначально блондины всегда жили в нордическом климате, в очень холодном климате. И холодный климат, он практически не изменен. То есть северяне такие классические, да, раньше это были блондины. Ну, это когда-то уже совсем давно, знаете.
Ну, викинги типа того, да.
Да, «Игра престолов», вот когда была, помните, там были люди, которые жили на севере, люди, которые жили на юге, они очень сильно... Типажи даже в фильме подбирали под южных и северных, под южные и северные народы. И получается, блондины действительно очень активно, они как барометры. Они очень активно чувствуют изменения погоды, в отличие от людей с теплым тоном и с жгучими черными волосами.
Про типы женщин, а то нас проклянут, пишут уже сюда, в телеграм-каналы, в смс-портал.
Да, их 8.
Их 8, мы покоротенько. Да.
Очень даже коротенько. Вот эти вот, знаете, классические яблоко-груша, это все идет оттуда, это габитарная теория. Только называется это А-образный силуэт, то есть узкие плечи, широкий низ. О-образный силуэт, это когда просто вот такая вот пухленькая, да. Н-образный силуэт, классический Н-образный силуэт, это, если вы вспомните, служебный роман. Мымру, как ее звали? Главную героиню.
Ну, мы поняли, Алиса Френдли,
да,
кто играет.
Да, вот это классический N-образный. И-образный силуэт, это я уже сказала, палочкой с точкой, это такая тростиночка, у нее все ровненькое, она вся худенькая, она вся высокая. X-образный силуэт, все мы хотим, женщины, быть X-образного силуэта. Это когда широкие плечи, узкие бедра узкая талия, и потом широкие 90, бедра.
90-60-90.
Да, но такое дано далеко не всем. Это очень редкий тип. Более того, поддерживать его очень сложно, потому что X-образные фигуры склонны к полноте. Да, то есть, если у вас X-образная фигура, вы все время будете склонны к полноте, а E-образная фигура не склонна к полноте, но у нее талии нет. Ну, это, там классическая Светлана Бондарчук, например, вот, да? Вот
ну да, да. Фигура.
И получается, что вот эти вот все типажи, они, во-первых, там можно четко понимать, где будет откладываться жирок. Вот как только вам станет больше 18 лет, у вас будет определенные зоны, где будет откладываться жирок. У кого-то это будет верх, у кого-то это будет середина тела, у кого-то это будет низ тела. И об этом лучше бы знать. Вы можете выстраивать так свою систему питания и тренировок, что вы все время можете это корректировать. Более того, женщины, у которых грузный низ, они склонны к власти. Вот это Шелдон сказал, не я. И это подтверждается очень часто, склонны к власти. То есть женщина, которая так, знаете, мощно пытается стоять на своих ногах, она будет властвовать либо в семье, либо в карьере.
Ну, Маргарет Тэтчер, ну да, у нее такой достаточно низ такой тяжеленький. Но, например, взять Валентину Матвиенко, у нее вот для ее возраста практически везде все такое аккуратное. Нельзя сказать, что где-то широко, где-то у нее все такое... Как-то
у нее, я не, к сожалению, не видела Валентину Матвиенко в купальнике, но если я могу так вот представить, то там скорее N-образная фигура. N-образная фигура.
Это какая?
N-образная – это тоже такая типичная женщина-руководительница. Это вот как раз героиня служебного романа, вот такая вот. Она ровненькая вся, она стройная, у нее будут хорошие стройные ноги, но она не будет, вот она не будет этих песочных часов.
Все ясно.
У нее. А еще также, что вы, Шелдон сказал интересного про женщин, что женщины с ровными и X-образными ногами полнеют чаще и активнее, чем женщины с O-образными ногами, склонными к
ревизии. Ну, понятно.
Да? А по запястью. То есть, если запястье узкое, то склонность будет, естественно, к остении. Если запястье очень широкое, то рано или поздно вы достигнете возраста, когда вы начнете прибавлять.
Вот это неизбежно.
Широкая кость, это так называемая.
Это неизбежно.
Да, неизбежно. В какой-то момент вам придется следить за этим очень активно. Я имею в виду за весом.
Все, мы про психотипы поговорили внешне, да, 8 да, типов
всем,
женщин.
Всем, я сейчас так скажу, всем, кому не хватило, я напишу в телеграм-канале развернутый пост про типы сложения женщин, и все женщины смогут зайти и почитать.
Ищем мы
адрес. Псиловьева. Псай, нижнее подчеркивание лав, нижнее подчеркивание Йова.
Идем дальше. Лен, говорят, глаза – зеркало души. Правда ли мимика... лица отражает состояние, но мы это уже
совершенно
говорили,
точно.
Что вниз губы, глаза вниз.
Глаза всегда.
Ну, а если это такое строение лица просто?
Нет, глаза это действительно всегда. Вот знаете, если вы будете сейчас, мы когда учились на психологии, что делал преподаватель? Он брал картинки маньяков, знаете, таких самых известных, там, ангарский маньяк, всякие вот эти Чикатило, Пичушкины и так далее. И он показывал лицо, и очень часто по лицу... Вот если вы не являетесь, ну, например, профессиональным следователем, обычный человек по лицу может не считать, пока это лицо не начало двигаться. Угу. Да? Потому что, когда мы возьмем, например, лицо Пичушкина, то там на многих картинках, вы знаете, такой пухлогубенький, бледненький мальчик с острым носиком. Там, понимаете, таких полно. Вот полно сидит таких по миру. В любом метро зайди, и вот таких Пичушкиных сидит. Но глаза выдают всегда. Глаза всегда выдадут силовика, глаза всегда выдадут разведчика, глаза всегда выдадут в том числе человека, у которого очень тяжелый или замороженный такой эмоциональный фон. И вот здесь, когда профайлеры работают, да, насколько человек склонен...
Профайлеры – это кто считывает мимику, жесты и так далее.
Да, они как раз в первую очередь смотрят на глаза. Вот наши глаза, насколько живые глаза. Насколько, какую эмоцию выдают глаза. Вот через глаза это очень сложно спрятать. И поэтому тут, конечно же, когда люди знакомятся в интернете и потом встречаются при первой встрече, всегда рекомендую обращать внимание на взгляд, на то, как человек смотрит и на то, как он выдерживает чужой взгляд.
У меня был знакомый, который говорил, что все равно с возрастом глаза седеют.
Но они меняют свой цвет.
Но сидеет, он говорил, не потому что тускнеют не из-за цвета, а в принципе человек с возрастом меняется и становится таким апатичным. Но,
человек с возрастом действительно меняется. Здесь я все равно сделаю акцент. Вот есть люди, которые всегда выглядят моложе своих лет, но их никогда, когда на них смотришь, никогда не можешь дать им
определить.
Их лет. И вот это о чем говорит? Это говорит о том, что внешность подстраивается под психику. Такие люди, как правило, психически гораздо моложе себя чувствуют, чем являются биологически.
А если он, наоборот, выглядит на свои года, а думает о том, что ему не 45, а 35?
Но он может так думать, но значит, он так себя не чувствует. Думать он может, но чувствует он, скорее всего, себя по-другому. Знаете,
вот я не могу, я зациклился где-то в 33-35 годах, хотя мне, я старше, больше, чем на 10 лет. И, ну, я никак не могу перестроиться. Я все так же, как и в 35, могу спокойно сесть на шпагат, хотя мне будет больно, я могу что-нибудь подтянуть. Также я могу, там, не знаю, какую-то ерунду сделать, пробежаться по лестнице, правда, я потом буду... Ну, вот порыв есть, и все.
Но пока вам это по жизни не мешает, можно с этим ничего не делать. Внешность будет подстраиваться. То есть вы будете выглядеть моложавым.
Ну, я не... Какой я моложавый? О чем говорят татуировки, пирсинг, всякие туннели? Это цвет волос меняют постоянно. Это что,
это
неуверенность?
Манифестация. Нет, это манифестация. Против это как чего? Проявление вовне боли, которая находится внутри. То есть, если тебе, понимаете, когда мы говорим о татуировках, вот татуировки татуировкам рознь.
Боль
вот
внутри?
Это, да, вот если это условно какой-нибудь там маленький значочек где-нибудь, знаете, вот тут вот на запястье, да. Там на пальчике, что-то маленькое, практически незаметненькое. Но это, как правило, люди в подростковом возрасте часто делают или, знаете, рассталось с бывшим, сейчас себе набью какую-нибудь маленькую татуировочку, такое легкое украшательство. И на этом все. Но когда мы говорим, когда татуировки видны, заметны, когда половина тела покрыта мощными такими большими татуировками, когда туда добавляется пирсинг, добавляются странные всяческие эксперименты с волосами, то это всегда манифестация. Это манифестация внутренней боли. То есть человек не будет проходить через такое количество телесной боли, а татуировки – это очень больно. Тоннели, все эти пирсинги – это очень больно, это неестественно. Он не будет через нее проходить, если внутри все хорошо. Вот так вот он выгружается. Ему с внутренней болью гораздо сложнее управляться, чем с внешней. Вот он будет лучше терпеть внешнюю боль, чем ему почувствовать, что у него на самом деле внутри. Как правило, огромные травмы там зашиты под этими татуировками.
Ну вот у меня есть маленькая татуировка на плече здесь. Была сделана лет 20-22. Никакой это, конечно, не было манифест. Ни против ничего я не бунтовал, боли не было. Мне просто было интересно. Я думал в ту пору, что я сделал так оригинально, всю руку зататуирую различными татуировками. Потом я понял, что это некрасиво. Мне стало отталкивать татуировки, особенно когда люди с возрастом, в молодости на тату себе наделают, а потом на пляже с возрастом ты смотришь, как эти татуировки там, пардон, с груди сползают на живот, ну и так далее.
Если у вас одна маленькая где-то татуировка, то это не значит ничего.
Ничего.
Но если вы покрыты татуировками, вот знаете...
Ну вот к этому и есть. У
огромная
меня брат...
татуировка на ноге где-нибудь,
вот, у
на
меня
спине,
брат, у него
7
татуировок крупных, в две ладони примерно, на груди, на вот тут, где в области аппендицита, на ноге, на руке,
не просто
на спине.
Так, все что-то значит.
Да, вообще никакой боли не было. Я говорю, зачем ты это делаешь? Он говорит, мне нравится. Здесь у него орел, тут дельфин,
ему не
тут
просто
лапы
так
собаки.
Нравится. Еще раз говорю, ему не просто
кошки.
Так нравится. И не факт, что ваш брат может осознавать, что с ним на самом деле происходит.
Двоюродный брат.
Да, что с ним на самом деле происходит. И не факт, что ваш брат может рассказать кому-то, что он на самом деле чувствует. Поэтому татуировки – это всегда сигнал. Большое количество татуировок – это всегда сигнал. То есть любой психолог считает, вот здесь пахнет работой, что называется.
А не может ли это быть просто, знаете, вот из-за глупости, из-за дани моды, что, ну вот модно сейчас, но не было лет 20 назад туннелей, а сейчас это модно.
Я когда был подростком, вот по глупости вот это сделала, сейчас я об этом жалею, это одна история. Если человек уже во взрослом возрасте это продолжает делать, это другая история. Опять же, смотрите, когда мы говорим о подростках, подростки – это ведь люди, которые живут просто на пике боли. Им постоянно больно, им постоянно очень плохо, они находятся в постоянной гормональной перетряске. И поэтому очень часто в подростковом возрасте подростки и красят волосы в зеленый цвет, и лепят тоннели, и украшают пирсингом, и лепят татуировки. И, в общем-то, для подростка это объяснимо. Для взрослого человека это уже вот, ну, сложнее. Где-то какой-то подросток так и не вырос у него внутри.
Буду выяснять у брата, что, где, в чем его манифест, и что у него болит. Забито оба предплечья. Проколота губа, 38 лет, все хорошо, вроде, пишет Чеч. А у меня на левой руке татуировки, я начал делать в 36, что со мной не так, вроде все так, Алекс.
Ну как я могу сказать, смотри, человек пишет, а что со мной не так, я начал делать татуировки, вроде все так. Как я могу сказать, я ж не могу вам сейчас задать 10-15 вопросов, на которые вы мне будете честно отвечать, и я буду на вас смотреть, обманываете вы себя и меня или не обманываете. Вот я сейчас не могу ответить, что с вами произошло, что-то произошло, зачем вы начали бить татуировки. Вот женщина, когда с бывшим расстается, идет волосы перекрашивать и стричь их. да, или когда у нее какой-то тяжелый эмоциональный кризис внутри, она не может его прожить. Мама у нее, например, умирает, и она начинает бесконечно со своим телом что-то делать, ну, потому что, например, мама и это тело ее бесконечно критиковала, когда они были вместе, но, тем не менее, любовь была, слияние было и так далее. И поэтому и женщина начинает болеть бесконечно какими-нибудь экземами, которые на теле проявляются. Вот что это? Но для того, чтобы это выяснить, идите к специалисту, разговаривайте, если вы действительно хотите знать, что с вами, тогда вы выясните. А так я не могу ответить на этот вопрос.
А 819-й пишет, а если муж гнобит жену, постоянно говоря, толстая ты стала, это что?
Это ужасно. Это ужасно, и женщина, которая, даже если она будет идеально красивой, когда она проживет в длительных отношениях с мужчиной, который будет ее критиковать внешне, она просто разрушится. Это такое, знаете, классическое Дориана Грейство, когда мужчина просто выпивает из женщины все соки, и вместо того, чтобы цвести рядом с этим мужчиной, она просто чахнет, чахнет, чахнет. Поэтому, когда женщина выбирает мужчину, безусловно, здорово, если мужчина является типажом женщины. Но вот нравится женщине вот этот вот богатырь. Угу. А вот этой женщине нравится вот этот интеллигентный, худощавый мужчина. А вот этой женщине нравится, что он одного с ней роста, ей так безопасно. А вот этой женщине нравится, например, что он, там, я не знаю, очень юркий, подвижный, но он просто такой вот невысокий. Ей это все равно. Вот, и важно, чтобы женщина была во вкусе мужчины, и чтобы она была его типаж. И в этом случае они будут жить долго и счастливо, и будут нравиться друг другу. Неважно, там, есть животик, нет животик, есть жирок, нет жирка, потому что мы все меняемся с возрастом.
Лен, одежда. Поговорим немножко об одежде. Как одежда может передать твое психологическое состояние? Например, вот вы мне однажды сказали, что я инфант.
Ну, если бы вы сейчас видели футболочку, да, вот сейчас все бы посмотрели.
Видят в YouTube-канале, ВКонтакте.
Там этот самый...
Ну, мне скучно... Кот Матроскин и корова его из мультфильма «Простокваш». Ну, мне скучно носить просто белую майку. Но мне нравится какой-то рисунок.
А сейчас
я купил себе серию почти «Союз мультфильм» с героями из разных мультфильмов.
Да, сейчас любой мужчина-полицейский вашего же возраста скажет, не надо мне никакого кота Матроскина, мне надо просто белую майку, а лучше рубашку.
Ну, а вот я не люблю, мне нравится что-то, какой-то акцент.
И вот вы будете, и когда я говорю, что есть определенный вот этот внутренний ребенок, шаловливый, вот такой вот отвязный, вот он, пожалуйста, вот так и проявляется у вас. И вы можете это принять в себе, да, вот это я, можете не принимать. Это так же, как женщина, которой там, может быть, 65 лет, она надевает на себя какие-нибудь розовые рюши и бегает, еще вот какой-нибудь ободок вот с таким бантом сюда. И у нас, я живу на Патриках, и там очень много таких женщин, которые ходят.
Так мимоходом на Патриках. Понятно. А я, опять же, да, но это тоже какой-то манифест, протест, когда человек украшает себя.
Это демонстрация. Вот понимаете, когда человек
гармоничен... Можно ли сказать, что это психологическое отклонение?
Это психическое. Нет, нельзя сказать, что это отклонение, но это психологическое состояние. Вот женщина, которая в 65 лет надевает розовые рюшки или там какие-нибудь леопардовые там юбки, опять же, если это всегда будет ей не подходить, понимаете?
Ну да, вот я стою иногда... У меня есть любимая фраза, нарядилась как белочка в климаксе. Но это типа того, что совершенно она себя со стороны
это
не видит.
Это будет говорить о том, что у нее в голове вот в этот момент происходит что-то, что несообразно ее возрасту. Вот она пытается таким образом, например, казаться моложе. Не принимает она свой возраст. Не принимает она то, что с ней происходит. И поэтому, а мы со стороны видим вот этот ляп. Вот
мы несколько программ назад говорили, когда человек так себя ведет, значит, он психологически не созрел.
Да. Но это же не отклонение.
Ну, значит, у него проблемы какие-то?
Конечно. А у кого у нас?
Вот у меня проблемы, что я ношу майки с героями мультфильмов?
Нет, у вас нет. Ну, возможно, в какой-то части вашей жизни и есть проблема, там, где ваша незрелая психика не может справиться с чем-то. Но если вы подбираете себе работу, окружение, значит, какую-то сферу интересов согласно своему психологическому возрасту, согласно своей незрелости, тогда у вас проблем нет.
Угу. Хорошо, по поводу одежды еще такой момент, цвет, и влияет ли цвет? Почему некоторые вот обожают черный? Вот они себя чувствуют защищенными, хотя черный это достаточно
открытый. Это частое проявление депрессии внутренней. У нас, вы знаете, есть такое понятие у психологов — улыбающаяся депрессия. Это когда человек на самом деле ему очень плохо внутри, а все вокруг думают, что ему очень хорошо.
Угу.
Это вот у артистов так часто бывает. Вот он играет еще какие-то комедийные роли бесконечно, он востребован, а на самом деле, находясь один, находится в глубочайшей депрессии, поэтому один он находиться просто не может. И да, он будет любить черный цвет, потому что это будет отражение его внутреннего состояния.
Ну, сейчас идет сериал, я смотрю, Фаина Раневская, да? Раневская называется. Там как раз вот именно о том, что же актриса, которая с глубоким драматическим талантом, а практически всю жизнь играла комедийные роли и озвучивала еще и Фрекен Боб в мультфильме про Карлсона.
Тоже да, вот... У мужчин тоже есть такие же биографии. Если вы посмотрите там биографию, как его, который играл в «Бриллиантовой руке» Патта...
Кого играл?
В «Бриллиантовой руке» играл Андрей Миронов, а второй?
Папанов.
Папанов, да.
Да.
Если вы посмотрите его биографию, будет это, вот то
да.
же самое.
Там война, там все много, да. Есть такое выражение «внешность обманчива».
Да.
Это что значит?
Это когда...
Смотришь, вот как раз, как вы рассказали про маньяка, да. у которого милые губки.
Преступники очень часто этим пользуются, особенно педофилы, особенно те преступники, которые понимают, как внешность влияет. И поэтому они могут изменять свою внешность и при помощи одежды, и при помощи жестов, и при помощи прически, втираться в доверие. Очень часто пользуются этим женщины, которые любят находиться на содержании. То есть они,
да, и мужчины
они и при помощи
есть.
Пластической хирургии, и при помощи всяческих там инструментариев, изменяющих внешность, но так втираются в доверие к мужчинам. Вот она такая вся пушистая, добрая и застенчивая, абсолютно открытая. Казалось бы, да, вот по внешности можно так считать, но в реальности там прям такая, знаете, хитрая рысь, да, такая. Вот прям хищная.
Пишет слушатель: получается, работать на молодежных должностях можно, а одеваться в розовое нельзя. Но почему? Надевайтесь в розовое. Никто. Это мое личное мнение, что она не то надела на себя.
Здесь дело не в этом. Здесь, смотрите, когда...
А ей она в гармонии, может, идет с собой.
Когда мы говорим о должностях, вот смотрите, мы не можем ведь просто так находиться на тех должностях, которые нам не подходят. Мы войдем в жесткий конфликт с собой. Если вы не способны работать, например, в силовой структуре, вы не сможете там работать, вы просто саморазрушитесь. Если вы не способны быть госчиновником, вы не сможете там работать, даже если вас туда запихают каким-то образом. Вы все время будете в конфликте с собой. Поэтому и должность мы выбираем тоже согласно нашему психотипу и личностному портрету, понимаете?
А вот Александр Коршак пишет следующее. А стареющие пижоны в кедах и вельветовых штанах. Но вот почему у нас такой стереотип, что если человек в 60-70 лет надел кеды, кроссовки...
Мне не нравится здесь слово «пижон». Потому что если стареющий человек надевает кроссовки, надевает там какие-то яркие штаны, он ведь тоже манифестирует этим, да, он тоже
хочет стареть, может быть.
Он говорит, да, он говорит, я не хочу быть в том возрасте, в котором я нахожусь.
А что, надо надеть какие-нибудь брюки с пузырями на коленях, да, зализанный лоснящийся пиджак или какую-то фуфайку и так ходить? Александр, ну тоже странно. Вот это вот моя большая беда именно о том, что я, может быть, из-за того, что я застреваю в своем 35-летие, а мне уже там пусть будет 45, да, и я, может быть, правда я себя не оцениваю, надеваю майки с героями из мультфильмов, хотя уже давно этого не надо делать.
Ну, вы знаете, я бы вам рекомендовала просто наблюдать, а что будет, да, через 5 лет будете вы их хотеть носить, или вы захотите надевать, например, майки уже без героев мультфильмов?
И что это даст?
Ну, это значит, что вы будете меняться.
Ну, я не хочу.
Ну, пока не хотите. Ну, вы же так сегодняшним днем-то ваша жизнь не заканчивается.
Дай бог, Лен. А пластика. У нас 2 минуты остается.
Пластическая хирургия.
Да, да. Что это? Это
очень
человек...
Очень тонкий, деликатный вопрос. Вот понимаете, я как психолог так скажу. Если у человека, например, жесткая лопоухость, у женщины или у мальчика, да, и вот он от этого страдает, но не может он избавиться от этого никаким консервативным путем. Он скажет, можно, ну, как бы сам у себя спросит, или он даже психологу может прийти, вот мне хочется сделать пластическую операцию. Будет ли значит это, что я предаю себя? Нет. Да, или какой-то дефект, какое-то родимое пятно, знаете, какой-нибудь шрам убирают, который с
детства. Ну, это понятно, когда вот...
Когда убирается дефект. Но когда женщина приходит и говорит, я сейчас пойду себе зашивать желудок, потому что я просто не хочу 2 года худеть, а ей для того, чтобы похудеть, нужно 2 года. Мы же не можем быстро сбрасывать вес, потому что быстрый сброс веса будет означать...
А что, при зашитом желудке она быстро похудеет?
Ну, конечно.
Но это же тоже время какое-то.
Ну, гораздо быстрее. За полгода она сбросит вес, потому что желудок ушивает, туда просто не может поместиться большое количество еды. Вот это, я считаю, патология. Потому что в этом случае своим весом ты можешь позаниматься, то есть без вмешательства ты не пойдешь резать свое тело, не пойдешь под нож для того, чтобы убрать этот недостаток. Вот я
вот если бы я был женщиной, я бы никогда не сделал себе увеличение груди, какая бы она у меня ни была. Потому что я считаю, что это на каждый вкус и цвет ты найдется как бы желающий.
А здесь, смотрите, осуждать пластическую хирургию без вариантов. Важно не становиться жертвой пластической хирургии.
Как ты сам, да, считаешь себе. 35% Лен.
35% довольны.
Правда, 45, 50 на 50.
50 на 50.
Да, и 20% недовольны своей внешностью.
Ну, именно. Это достаточно большой процент, 20%.
Все, друзья, на этом все. Если вам интересно, переслушайте программу «Психология внешности» с народным психологом Еленой Соловьевой. Ну и, конечно, заходите в ее телеграм-канал.
Соловьева.
Извините. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио. Говорит Москва. Пока.